Это итоги на Ходорковский лайв. Спасибо, что вы с нами. Спасибо за ваши просмотры, за ваши лайки и, в принципе, за вас. 4 июля. Прямо сейчас будем подводить итоги уходящей недели вместе с Дмитрием Быковым. Здравствуйте, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, друзья.
Ну, грустная первая тема, конечно, это самый масштабный удар по Киеву с февраля 22 года. Десятки погибших, больше 100 раненых. В Киеве накануне был день траура. Могло быть еще хуже, да, но большую часть дронов и ракет все-таки сбили. Украина теперь сильное ПВО. Это Путин, очевидно, да, мстит за удары по НПЗ и бензиновый коллапс. Что это такое было?
Если бы не было ударов по НПЗ, он бы все равно мстил. И он не знает, за что он мстит. Он утверждает, что он мстит за аллею ангелов, которая опять-таки возникла из-за Гиркина. То есть, иными словами, Россия наносит свои удары не потому, что она хочет запугать Украину, она понимает, что это невозможно, и не потому, что она хочет наказать Украину. Украина научилась очень хорошо защищаться. Просто она больше ничего не может делать. Единственное, сегодня государственная деятельность, государственная активность, которую российская власть может развивать, это внутренние посадки и внешние удары. Никаких других мер у этого государства не осталось. Не думать о собственном развитии, не совершенствовать свою медицину и педагогику, не наращивать какое-либо производство, кроме военного, эта страна больше не может. У России осталось только два способа напоминать миру о себе – сажать своих и бомбить чужих. Но вот удивительные две вещи, которые изменились. Раньше все время после таких обстрелов говорили о нарастающем чувстве беспомощности, о невозможности справиться вот с этим отчаянием. На самом деле сейчас чувство беспомощности уже не возникает по двум причинам. Во-первых, украинское ПВО действительно боги. Они работают на порядок лучше, чем ПВО российское. И, видимо, действительно, Украина сегодня одна из лучших армий мира. Но самое поразительное, что и рейтинг Путина от этих обстрелов не повышается, не растет. Очень долгое время был такой штамп в пропаганде, что россияне хотят только крови, что россияне уважают свою власть только за самые людоедские, самые изуверские действия. Нет, больше не уважают. А больше сплотить Россию не способны никакие угрозы военные, никакие разговоры о том, что весь мир против нас. Россия глубоко и катастрофически деморализована. Стране, которая находится, пусть даже не на подъеме, а хотя бы на плато, война может принести недолгое, незначительное, но повышение рейтинга власти, сплочение вокруг нее. В сегодняшней России никакие бомбежки Крыма, никакие зверства применительно к пленным, никакие кошмары вроде тех, о которых рассказывает военкор Туленков, сегодня не способны не повысить рейтинг этой войны, не повысить рейтинг власти, потому что страна находится в очень долгом и катастрофическом упадке, в тренде на еще больший упадок. Поэтому в ближайшее время и рейтинг власти будет падать, и популярность войны будет падать стремительно. И вообще, чем дальше от былого единения, тем ближе, к сожалению, и на глазах это у нас происходит, тем очевиднее сползание к гражданской войне, или, точнее, кровавой смуте, по сравнению с которой век покажется, я думаю, цветочками.
Минус 3,5% за неделю. Вот такие показатели у рейтинга Путина, и такого падения не было, собственно, с начала войны. А вот мне даже любопытно, а сам-то Путин об этом знает? Есть те люди, кто подобные бумажки, может, ему неудобные, с такими некрасивыми цифрами положить на стол? Или боятся, пугаются?
Да это все еще не падение, это еще не обвал. Обвальное падение рейтинга впереди, но вопрос в том, к чему это приведет. Ведь во всем мире рейтинг каким-то образом влияет на политику, на самоощущение элиты. Путин до такой степени презирает и ненавидит собственный народ, до такой степени не уважает его. Да добавьте еще к этому, что большая часть этих людей младше Путина, поэтому они, по всей видимости, его переживут, за это он ненавидит их дополнительно. А у него к этому народу нету ни доверия, ни любви. тратить его он готов в промышленных количествах, поэтому рейтинг – это вообще говоря пережиток иных демократических времен. Другое дело, что его, наверное, да, огорчает, что популярность его падает, и он не может ее никак поднять. Но здесь, понимаете, вот удивительный парадокс. Поднять этот рейтинг сегодня невозможно ничем. Даже если, скажем, появится бензин в изобилии на всех заправках, даже если неожиданно всему населению России выдадут в порядке приза по 10 тысяч рублей еженедельно, даже если сейчас в России 10 тысяч рублей – большая сумма, кстати. Даже если в ближайшее время прекратится война и начнется, допустим, социальное государство, ничего не изменит путинского рейтинга. Он объективно падает, потому что Путин смертельно надоел. Люди не хотят жить без него, потому что понимают, что без него будет хуже. А понимаете, любим ли мы тот сук, тот крюк, на котором висим, если мы на него повешены? Нет, разумеется, не любим. Просто мы понимаем, что без него мы упадем, и, возможно, будет хуже. Россия действительно не хочет входить в состояние послепутинское, понимая, что любая смута хуже, чем самая тощая, самая жалкая стабильность. Но любви к Путину это не означает, и поднять его рейтинг также невозможно, как невозможно поднять, ну, допустим, там понятно что, в случае безнадежной, глубокой старости и тотальной импотенции. То есть можно, наверное, с помощью гальванического какого-то усилия или с помощью какой-то сверхвиагры добиться временного подъема, но стабильного рейтинга добиться уже нельзя. Это процесс старения. Человек стар, человек теряет всякое обаяние. Он может добиться того, что его терпят, да, безусловно. Но добиться, что его любят в российской ситуации современной, это просто невозможно. Надо, наверное, признать, что ни одна власть в нынешней России, в текущей ее итерации, не может быть любима, в лучшем случае терпима, в худшем презираема.
Ну и вряд ли Виагра может стать лекарством от топливной лихорадки, потому что тут люди уже дерутся по всей России и умирают даже в очередях за бензином. Литры в Новосибирске, у меня друг там живет, и сегодня прислал видео, как пытался 3 часа заправиться, 170 рублей, да, это $2,5. В 2 с лишним раза дороже, если я не ошибаюсь, чем в Штатах. Поправьте меня, вам виднее. А власти привычно вот все отрицают, винят в дефиците самих людей. Народные газеты типа «Аргументов и фактов», я тут почитал, убеждают читателей, что заправлять, причем на полном серьезе, двигатели надо по половине бака, иначе вредно для двигателя. И вот, ну, как обычно, всем все врут, а телеканалам спустили темники, что про кризис нужно молчать. И вот я на все это смотрю, не могу отделаться от мысли, цитирую Шульман, что булькает. Да, вот, а булькает все-таки? Или это все схавают, проглотят, сделают вид, что так и надо, что всегда так было, что бензин всегда стоил 170 рублей и было его не купить?
Ну вот здесь очень интересно. Я действительно трем своим российским друзьям, которые представляют 3 разных социальных слоя, отправил вопрос, действительно ли булькает. От человека, который всю жизнь говорил, что все стабильно, и не раскачивайте лодку, и не жили хорошо, нечего начинать, и вообще Россия может быть только такой. От этого кроткого и покорного персонажа получил я сообщение, что все ровно так же, как было, никогда не было иначе, никакого булькания, никаких перемен. Другой человек, который принадлежит к среднему классу российскому, пишет, что булькает очень сильно, массовое недовольство тоже сильно, но оно ни к чему не поведет. А третий человек, он принадлежит к верхушке среднего класса, или, по крайней мере, он является, пусть не самой близкой, но все-таки фигурой российского политического сообщества, есть такое умное слово «политикум», что он имеет некоторое отношение, правда, очень отдаленное, к президентской администрации. И вот он говорит, пожалуй, ту информацию, которая выглядит самой объективной. Ни верхи, ни низы не бурлят. Бурлит так называемый средний класс. Условно говоря, люди, которые на войне разбогатели, а теперь вместе с войной все теряют. Бурлят люди, которые составляют элиту Собянинской Москвы. Вот они бурлят, опять же, не из-за отсутствия бензина. Бензина не достанут. Они бурлят из-за того, что сами становятся в первую очередь потенциальными жертвами. Идет очень масштабная, очень быстро нарастающая чистка путинских элит. Сегодня уже хватают людей из ближайшего окружения Ротенбергов. Россия, если от чего и булькает, а булькает она, безусловно, то никак не из-за экономических условий, потому что у большей части российского населения нечего отнять. У жителей российской глубинки даже автомобиль не является критически важным средством передвижения. Ну, он на трамвае доедет как-нибудь. А что касается продуктов, он как кормился с огорода в 90-е, так этого навыка и не утратил, и дети его не утратили. Поэтому главная сегодня турбулентность исходит от российских репрессий. Они приобретают все больший размах. Мы помним, что и в блокадном Ленинграде НКВД все время кого-то арестовывал, поэтому его арестовывало. Поэтому и сегодня в текущей российской ситуации, очень нерадостной и без того, продолжаются увольнения, аресты, возбуждение уголовных дел, в том числе против людей абсолютно лояльных. Так что больше всего бурлит и булькает та часть общества, которая может чего-то лишиться. И лишиться не столько финансов, сколько статуса, неприкосновенности, чего угодно. Вот, как всегда, главная опасность исходит не от народа и не от власти, а от самых богатых и влиятельных из числа посредников. Как они будут действовать, сказать пока трудно, но есть надежда, что пересажать себя безропотно они не дадут.
А ведь во время булькания как будто бы и сажать в первую очередь, наверное, должны или, может быть, планируют пока что самых лояльных, да? То есть сейчас к лояльным придут, им же нужно приготовиться.
Придут даже не к лояльным, а придут к пропагандистам. Во-первых, путинское ближнее окружение, оно сейчас прореживается довольно бурно. Я не знаю, почему именно. Может быть, ему просто кто-то донес, что там зреет заговор. А может быть, он сам боится. Потому что боятся же всегда именно ближнего окружения. Кой черт боятся рядовых чиновников? Боятся крупных, высокопоставленных, тех, которые что-то знают. А Сталин же тоже, понимаете, прореживал в основном не низшее звено, а среднее и высшее. И, кстати говоря, среди высшего количество подозреваемых достигало процентов 90. Ведь главные репрессированные – это делегаты 17-го съезда, так называемого съезда победителей. А рядовые партийцы вполне могли спокойно пересидеть. Так что, по всей видимости, элита – кандидат номер один. И второе соображение, понимаете, вот наиболее для Путина характерное. Он, разумеется, не получает никаких доказательств того, что реальный заговор существует. Да, я думаю, что заговора и нет, скорее всего, как не было в 30-е годы, увы, никакого заговора Тухачевского, его придумали. Но у Путина очень мал диапазон возможных действий, которые он предпримет. Ну, не выдвигать же ему, в самом деле, там, новый лозунг, новую пятилетку эффективности и качества. Не думать же ему о захвате новых территорий, он эти удержать не может. У него позитивная повестка, делание чего-то, у него свелось к нулю, он может только усиливать свою охрану. И это, пожалуй, единственная отрасль российской промышленности, которая сегодня растет. Ну, помимо промышленности тюремной, которая, строго говоря, индустрией называться не может. Это просто машина по переработке человечины. А охрана Путина будет увеличиваться, безусловно, даже не потому, что он боится, а потому, что он ничего другого делать не может. И в конце концов, я думаю, эта охрана возрастет до таких значений, что ей ничего не останется, кроме как восстать против собственного хозяина и начать кусать кормящую руку. Потому что любой перекормленный аппарат, любая слишком мобильная охрана, чувствуя слабость и трусость повелителя, его сдает первый. Это так случилось со Сталином, судя по всему, это именно так и выглядело. Так случается с подавляющим большинством русских тиранов на разных уровнях. Свое же окружение для них прежде всего опасно, потому что тирану, по большому счету, и нечего больше делать, кроме как бояться предательства. На это нацелены все его когнитивные способности. Поэтому, вне зависимости от того, есть заговор или нет, в ближайшее время полетят головы вернейших охранников, вернейших соратников по кооперативу «Озеро» и, как ни крути, вернейших пропагандистов. Последнее будет всей страной встречено с облегчением и аплодисментами.
И как раз на уходящей неделе Владимир Путин подписал секретный указ, на который обратило внимание издание «Верстка», и он впервые... 13 лет не повышали численности ФСО, и вот на этой неделе повысили численность ФСО. То есть ближний круг, собственно, адъютанты его превосходительства, охранники, которых потом он расставляет то губернаторами регионов, то министрами, то еще какими-то важными людьми, потому что больше как будто бы никому не доверяют. Вот, пожалуйста, уже звоночек первый прозвенел.
Это уже происходит, это предсказуемо, но здесь, понимаете, вот есть еще один замечательный политический парадокс. Чем вы более наращиваете охрану, тем она опаснее, тем она нелояльнее. Потому что, понимаете, как только вы делаете охрану главной областью своей заботы, ну, как Коржакова в свое время, охрана начинает ощущать свою субъектность, она начинает весьма высоко о себе мнить. И немедленно делает все возможное, чтобы создать заговор на ровном месте, даже там, где его нету. Может, она его создает, чтобы его же разоблачить. Но чем больше охраны и чем более она субъектна, чем большую роль она играет в государстве, тем больше шансов, что именно она и создаст противоправительственный заговор. Ведь, в конце концов, Коржаков, хотя он был вернейшим сатрапом Ельцина, как он в какой-то момент оказался против Ельцина, оказался по другую сторону баррикад. Как только вы внушаете этим людям представление о субъектности, об их влиятельности, об их могуществе, они немедленно восстают против вас. Но они так устроены на самом деле. Они не умеют быть верными и лояльными. Они просто, почуяв волю, почуяв силу, они первым делом сметают того, кто им эту волю предоставил. Поэтому я думаю, что в ближайшем окружении Путина уже есть свой Коржаков, который не утешится никакой постановкой на губернаторство, никакой дачей, никаким получением хлебной должности. Он почувствует себя главой самого важного формирования, почувствует себя государством в государстве. Я, кстати, абсолютно убежден, что и сталинская непосредственная охрана, тот же Власик, и сталинские секретари, и сталинские, лично занимавшиеся его безопасностью, Берия и прочее. Я думаю, все эти люди в 1953 году готовы перехватить власть. И я очень надеюсь, мне очень хочется думать, что они ее и перехватили. Было бы слишком унизительно полагать, будто Сталин умер своей смертью.
А вот как, кстати, правильно сегодня Россию, вот эту вот такую Россию назвать? Потому что путинскую Россию было принято называть то страной-бензоколонкой, да, то страной-СИЗО, страной-тюрьмой. А сейчас как верно говорить?
Ну, это страна победившего расизма, конечно. Фашизм отличается от расизма тем, что у фашизма есть идеология. А у расизма только состояние, настроение. Россия вообще не идеологическая страна. Поэтому никакой идеологии у сегодняшней российской власти нет, кроме такой жажды смерти. Они типичные пожиратели смерти по Роулинг. А да, это действительно страна победившего расизма. Это не бензоколонка уже, потому что эта бензоколонка уже закупает бензин в Астане. Ну и кроме того, я правда не уверен, да, по-моему, в Казахстане они сейчас забирают бензин. А, и кроме того, в отличие от любой диктатуры, вот это очень интересная тема. В отличие от любой автократии или от авторитарной страны, или от диктатуры фашистского типа, Россия никаких целей не заявляет вообще. То есть понятно, очевидно, что цель ее одна – нагадить миру как можно больше. В перспективе, возможно, уничтожить мир. Но совершенно очевидно, что ни идеологии, ни программы, ни сколько-нибудь внятного представления о конце войны, вот докуда мы готовы идти, за какой ценой мы не постоим. Эта мысль не приходит никому в голову. И самое ужасное, что по последним публикациям американским 1,5 миллиона россиян убиты и ранены. И никто из них до сих пор не может ответить на вопрос «за что?». А в России вообще вопрос «за что?» сегодня главный. Гораздо важнее, чем что делать, кто виноват. И «за что?» не в смысле вины, в чем вы нас обвиняете, чем мы провинились. Это вопрос «за что боролись?», «за что умираем?». Потому что, пожалуй, единственная беспрецедентная, необъяснимая черта этого режима – это отсутствие у него хоть какого-то raison d'être, хоть какой-то причины быть, какого-то объяснения, ради чего все это. И вот как сейчас тот же Туленков замечательно написал там, когда попали телефонные записи его командира Лекса, такого, как он пишет, стихийного нетшанса доморощенного, попали следователям, которые его арестовали. И увидев, что он творит на оккупированных территориях, они его спросили: «Что же ты делал, больной ублюдок?» А он ответил: «Я из этих людей выбивал хохлаческий дух, выбивал из них хохлов». Но потом он сам сломался после пыток и более показаний давать не мог. Но действительно, никто из этих садистов, которые чего только не творят, это никакому Пазолини, никакому Десарду не пришло бы в голову то, что они вытворяют там, теша свой безразмерный, разрушительный, в основе, конечно, эротический, маньяческий инстинкт. Ничего другого, кроме как я выбивал из них хохлов. Вот как ни странно, они добились своего. Они создали Украину как нацию, как лидера, как побеждающую страну. Это они сделали. А вот что и из кого они выбили, это остается вопросом. По всей вероятности, они выбили из россиян последнюю идентичность, которая у них еще когда-то была. Сегодня никто не может ответить, в чем их правота и в чем их преимущество перед остальным миром.
Даже якобы идеолог Владимира Путина не может ответить на вопрос «за что?», но зато что-то мямлет про «мы должны воевать до 2050 года», и, внимание, для этого нужно повысить налоги в стране до 40%. Народ аплодирует, я думаю, просто стоя.
Нет, ну вот это опять лишний раз доказывает, что у них для народа не припасено никакого пряника, припасен исключительно кнут. И они до сих пор полагают, что эту клячу, еле плетущуюся, можно забить до какой-то бодрости, до того, что она, как в стихотворении Некрасова, встала и пошла как-то боком нервически скоро. Нет, Россия сегодня в таком состоянии, что ее можно только забить насмерть, поднять ее страхом, да, обещаниями кар небесных, нет, уже невозможно. Скажу больше, она сегодня, эта кляча, уже сама понимает, что для нее лучше не ходить, что только пассивность, полное усыпление, растворение в среде – это единственное, что может спасти. Ведь обратите внимание, все люди в России, которые хоть как-то отличались от стенки, которые обладали хоть административным талантом, хоть минимальным, уже сегодня стали фигурантами уголовных дел. И мне поэтому так смешно, прости Господи, как чего смешно, так страшно смотреть на Юлию Галямину, которая, надеясь быть политиком в России, пишет уравнительские посты об агрессоре и жертве агрессии. Говорит, что все должны перестать стрелять, все должны закончить войну. И в первую очередь Киев, который, ну не в первую очередь, но ясно, что перестать стрелять должен Киев, потому что Россия не перестанет. Вот все эти люди, они абсолютно зря надеются, что их пронесет и не тронет. Да? Пронесет их только в самом простом и детском смысле слова. Они, наоборот, жертвы номер один. Сегодня вы правильно заметили, чем лояльнее, тем вернее. Поэтому так ужасно, так мучительно смотреть на людей, которые пытаются ценой компромиссов, ценой своей бессмертной души, пытаются, не называя вещи своими именами, как-то протянуть это существование. Существование они не протянут, а душу потеряют, потому что договариваться с дьяволом о чем-либо, это вам и Галина Юзефович скажет, сегодня абсолютно безнадежное дело. Просто Галину Юзефович провозгласили иноагентом, я не могу не выразить ей глубочайшего сочувствия, хотя, наверное, с этим надо поздравлять. Я просто хочу сказать, что как старый иноагент со стажем, я знаю, лучше с этими людьми на компромиссы не идти. Лучше не пытаться развивать альтернатив. Вот я о чем-то умалчиваю, чего-то не договариваю, зато я занимаюсь просвещением. А мне кажется, что сегодня никакое просвещение, никакие театры, даже никакая медицина не стоят того, чтобы идти на компромиссы с этим абсолютным злом. Те, кто идет на компромиссы, оно съедает с особенным аппетитом.
Знаете, наблюдал я все эти годы за Галиной Юзефович тоже с любопытством. У меня подруга в том числе работает с ней, делает для нее YouTube-канал. И мне казалось, что она уж так вот старательно сидит на двух стульях, что к лету 2026 года уже буквально на шпагате Галина Юзефович находится.
Ну, было время, понимаете, было время, когда я хвалил Прилепина. И было за что, он был очень обучаемый, но после 2013 года у меня с ним никаких отношений нет. А кроме заочного, если думать, взаимного, глубокого неинтереса. Что касается Галины Юзефович, вот это лишний раз напоминание нам всем, что для них нельзя быть хорошим. Понимаете, то есть вы можете стараться ради того, чтобы вам разрешали участвовать в книжных ярмарках, чтобы ваши блоги и выступления включались в их программы. Это у них вызывает презрение. Да? У них же есть такой слоган, сформулированный главным баснописцем Сергеем Михалковым: «Мне жаль полкана, шапки мне не жаль». Для них любой, кто ищет компромисс, любой, кто пытается им понравиться, он для них жертва по определению. Это же касается и всех театральных деятелей, и всех киноактеров, которые ездят на Донбасс, которые выступают перед военнослужащими, которые повторяют эти нарративы. Вы для них не будете классово своими, ребята, они вас харчат с особенным удовольствием, вы для них белое мясо. Постарайтесь, по крайней мере, перед ними не заискивать. Они же, понимаете, тоже у них своеобразное отношение к людям. Они способны уважать врагов. Не любят они только подпевал, только фигуры компромиссные. Их они все равно считают гнилой интеллигенцией, для них интеллигент – это страшное ругательство. Не пытайтесь им понравиться. Самое обидное – это вот я помню, как очень многие хвалили роман Александра Терехова «Немцы». Роман, который мне кажется совершенно омерзительным, невзирая на свои литературные качества, тоже сомнительный, потому что там писатель Александр Терехов написал о том, как он работал на Лужковскую, одну из управ, и какие там все плохие. Ну так об этом надо было раньше писать, до того, как ты там поработал. Понимаете, а то пойти туда, нажиться там и потом разоблачать нравы российского чиновничества, это не позиция для русского писателя. Это, как говорил в свое время Лермонтов, это что-то не русская храбрость. Никаким художественным результатом нельзя этого окупить. Ты ел у них с руки. Им писал о том, как это было, а как Терехов служил в московской мэрии, это мы помним очень хорошо. Почему я об этом вспомнил? Потому что это та самая история. Сейчас многие говорят, но ведь все-таки они же что-то говорили, что-то делали. Нет, лучше молчать, чем так говорить. И сегодня, по-моему, самая актуальная фраза – это реплика Алики из «Ассы». «Мое имя омерзительно, как любой компромисс».
Знаете, я вот думаю о причинах этой галяминщины, и мне кажется, что все вот эти возгласы «Украинцы, прекратите убивать русских детей», ну, которые совершенно перечеркивают, да, все первопричины, связаны еще со страхом. Потому что тут по России еще на этой неделе прилетела первая украинская баллистика, да, Минобороны российская все засекретила, но даже Bloomberg подтвердил, что да, украинская ракета, да, баллистическая, да, умеет летать, вот по такой траектории баллистической, умеет бить. И вот кажется, таких ракет скоро будет много, об этом же говорит и Штильерман, глава главного производителя украинского вооружения, и последствия, очевидно, могут быть очень серьезными. Стоит бояться, и Путину, может быть, всегда стоит бояться, и, может быть, и Галямина боится, да, того, что действительно война все-таки будет происходить на территории России.
Но она пришла, чего бояться? Она пришла в Россию, понимаете, нам все время говорят, нельзя радоваться тому, что по русским, в том числе по хорошим русским, прилетает украинское вооружение. Радоваться нельзя, наверное, радоваться ничьим смертям нельзя. Но можно с мрачным удовлетворением констатировать соблюдение некоторых физических законов. Если вы оттянули пружину, она ударит. Если вы совершили грех, вы испортили карму. Если вы напали на соседа, сосед ответит. И особенно такой сосед, как Украина, который вообще никогда не отличался, понимаете, особенной кротостью. Кох в свое время правильно писал. Надо же было понимать, на кого вы лезете. Ведь они тоже такие же точно славяне, как и вы. И вы все время гордитесь своей славянской храбростью, так эти славяне умеют воевать еще и получше вас. Поэтому, я думаю, радоваться никому не следует, злорадствовать никому не следует, ну, кроме украинцев, которые имеют на это полное моральное право. А признать заслуженность и закономерность этой расплаты почему же нет? И потом, понимаете, почему-то, когда убивают украинских детей, это допустимые потери, а когда убивают русских детей, это насилие, фашизм и конец света. Любых детей убивать нельзя, понимаете, любых. Почему я в свое время говорил о том, что создание Израиля в это время и в этом месте мне представляется исторической ошибкой? Потому что это согласие на ситуацию, когда вы все время должны выбирать между жизнью своих детей или чужих детей. А это выбор заведомо ложный, невозможный, который ставит вас хуже, чем шпагат, который ставит вас в чудовищное, морально нетерпимое положение. Ровно та же история и сейчас. Эту войну нельзя было начинать уже потому, что она делает смерти приемлемой ценой за геополитику. А ведь геополитических резонов, если уж серьезно говорить, тоже никаких не было для этого нападения. Сейчас, разумеется, все говорят, если я хочу быть русским политиком, я не могу приветствовать поражение России. Напротив, если вы хотите быть русским политиком, вы должны страстно желать поражение России. Самый успешный оппозиционер русский всех времен и народов, Владимир Ильич Ленин, в статье о национальной гордости великороссов сказал: «Только раб, довольный своим рабством, может не желать поражения своему правительству в этой войне». У Ленина получилось. Правда, много других он наделал грехов, никак не связанных с этой позицией. Но в этой позиции он был абсолютно прав. Статья о национальной гордости великороссов да станет настольным чтением каждого русского политика.
А вот паранойя диктатора, очевидно усиливающаяся. Говорят, что он вообще не вылезает с Валдая. И Валдай – это единственное место в стране, которое действительно охраняется ПВО. Поэтому все остальные места так с легкостью бомбятся в ВСУ. Кабаева там же с ним. Вот эта паранойя, она скорее... Это хорошо, это приведет к недовольству элит, там, к табакеркам. Или, наоборот, сделает Путина еще более сумасшедшим дедом без тормозов.
Значит, табакерки не будет. Еще раз говорю, самый близкий круг – и самый дальний круг, то есть низшее звено, никак не будут реагировать, они субъектности лишены, и они от него зависят напрямую. А вот верхушка среднего класса, да, им есть что терять, и они, скорее всего, начнут булькать громче остальных. Они вообще, говорю, единственные, кто булькают, у них еще булькало не отвалилось. А что касается ближайших перспектив, паранойи нарастающие, это всегда хорошо. Понимаете, чем менее адекватен вождь, чем он более запуган, чем больше он недоволен, чем больше он срывается на окружающих, тем это лучше, тем больше создается точек напряжения. Другое дело, что ожидать от него прозрения, понимание уже нельзя. Он находится в таком глубоком прельщении, в такой прострации. Ну, понимаете, вот даже Гитлер в апреле 45 года не раскаивался ни в чем. Он говорил: да, наверное, мы совершили какие-то ошибки, но будущее нас оправдает. А маньяк не может усомниться, иначе он не маньяк. Поэтому, разумеется, ни сомнения, ни раскаяния, ни заднего хода мы не дождемся. Этот аллигатор не умеет размыкать челюсти. Он и сейчас уверен, что следующее поколение россиян через одно, через два его оправдают и повторяют все то же самое. Именно поэтому сейчас нужно добиться, чтобы Россия радикально трансформировалась. Потому что если в ней сохранится опричная структура, если в ней сохранится нынешняя чудовищно раздутая охрана и внутренняя политика, и внутренняя вся будет выражаться только в репрессиях, через одно-два поколения Россия опять начнет угрожать всему миру, хотя ей будет уже и нечем. Наш долг, долг всего мира и долг всей России, которая еще соображает, использовать происходящую сегодня катастрофу, чтобы переформатировать страну, чтобы разобраться, наконец, вот с этой опричной ситуацией, когда страну вечно делят на своих и чужих и натравливают одних на других, разделяют и властвуют. Если опричная система России, система Лубянки устоит, можно быть совершенно уверенным, что все смерти были напрасными, а у меня есть ощущение зреющее, что нынешняя катастрофа российского режима будет достаточной для переформатирования, потому что опричнина и так как минимум два лишних века в России пересидела.
Давайте похороны пообсуждаем немножко. Такая неделя похорон случилась. Путин на похоронах своего друга Сергея Иванова чуть не пустил слезу. Ну и, понятно, намеки. Ну, они друзья и одногодки практически. Вот одногодки уходят. Никто не вечен, мол. А Медведев тут на похоронах Айталы. Тоже не без знаков и символов. Мол, каждого диктатора все равно рано или поздно ждет гроб. Символизм?
Ну, я не хочу такого символизма. Вы же знаете, Ренат, я много раз об этом говорил, когда смерть побеждает диктатора, это неинтересно. Мы все умрем, но это не значит, что все мы одинаковые, все мы неправы. Я, правда, думаю, что умрут не все, есть у меня такая подспудная надежда. Но в любом случае, сегодня наблюдать за чередой похорон, за будущими гонками на лафетах, понимаете, не вдохновляет. Когда их побеждает смерть, это неинтересно. Интересно, когда их побеждает восставший народ или члены собственной семьи, ну, куда конец. Интересно, когда есть сила, которую можно им противопоставить. А гонка на лафетах – это очередное доказательство тотальной импотенции окружения, что значит никто, кроме физической болезни, не смог с ними сладить. А Сергей Иванов, кстати говоря, вот многие о нем говорят, что он, если бы пришел к власти, то, скорее всего, не начал бы, и сам я об этом пишу, не начал бы войну с Украиной. Но какую-нибудь другую войну он начал бы непременно. Сергей Иванов был одним из них, может быть, не самым глупым из них, самый глупый Медведев, может быть, не самый смешной из них, может быть, даже человек с определенными внутренними правилами, может быть, не Вольдеморт, а Гриндевальд. Я очень надеюсь на то, что эти люди, люди, которые свои таланты, свои умы угробили, бомбили бездарно в развитие все той же ГБшной системы, я думаю, что это последнее поколение обманутых. И вот уж от чего Россия ни в коем случае не отвертится, в следующий раз ей не нужно ограничиваться свержением памятника. Ей нужно ликвидировать эту спецслужбу, которая была неизменна на всем протяжении российской истории, как бы она ни называлась, тайный приказ, тайная канцелярия, третье отделение, опричнина, совершенно неважно, да? ЧК, КГБ, ФСБ. Эта спецслужба, занятая тотальным контролем всей внутренней жизни России, должна быть уничтожена. Если она продолжит существовать, значит, все было напрасно. Надеюсь, молодые люди, которые меня сейчас слышат, понимают, что я имею в виду.
А вот когда Путин умрет или когда его убьют, вообще будут похороны? Да, прилетят в Москву или куда-нибудь там в Петербург на прощание там Додик, Дадон, какой-нибудь вице-премьер Мьянмы, и будет вообще куда прилетать?
Знаете, не очень важно и не очень интересно. Я думаю, он оставит Москву в таком состоянии, примерно как оставил ее Уланд после себя, или как Штирлиц оставил Берлин, или как Румата Исторский оставил Арканар. А агент этой службы не останавливает принимающую сторону в хорошем состоянии. Я, кстати говоря, думаю, вот если уж говорить о похоронах, хотя тоже меня это зрелище не обрадовало, меня гораздо больше обрадовало бы зрелище суда, нормального, объективного, гаагского, нюрнбергского, неважно, но, по крайней мере, это подвело бы какой-то моральный итог происходящему. Но если будут похороны, то тут вот поразительное дело, тут точно никто не прилетит, потому что все главы государств, которых он продвигал, свои посты потеряли, как потерял его, собственно, Орбан в Венгрии, а все главы государств, которые были за него, от него отвернулись. Вот вам, пожалуйста, Лукашенко, который перестал быть вернейшим. Я думаю, что прилетит только Ким Чен Ын, и то не прилетит, а приедет, потому что он не летает. А этот такой страшный анти-Карлсон нашего времени. А думаю, что отвалится со временем и он. Такого одиночества, которое Путин переживает сейчас, я думаю, ни у одного мирового лидера, включая кубинских, никурганских, я думаю, не было. И вот это одиночество подчеркивает, до какой степени он сошел не туда. Сегодня в мире нет ни одной прописи у страны, кроме КНДР, но это отдельная такая прокси. Прокси-Китай очень странный и давно уже вошедший в противоречие со всем остальным миром. Я думаю, нет ни одной страны в мире, которая бы Россию поддерживала и в этой войне, и во внутренних репрессиях. К такому одиночеству, к такой изоляции свою страну не приводил ни один еще тиран. И за это Владимиру Путину, по крайней мере, за наглядность, история будет благодарна.
Тут Маргарита Симоньян еще недавно собиралась умирать и обсуждала похороны свои тоже, но вдруг взяла, ожила, запустила дрон под названием «Тигран» по Украине, то есть в буквальном смысле призналась в соучастии в военных преступлениях, еще дала интервью китайской журналистке одной на фоне бюстика Мао, рассказала, что отправила детей в Китай учить китайский, потому что скоро из Пекина будут править миром, а еще даже потанцевала немножко лезгинку в родном Краснодаре, в общем, вернулась в паблик, снова макияж, хищницы, да, ни слова о болезни, зато много слов про то, как Европа должна бояться России. Маргарита снова в былой форме, все хорошо, больше не переживаем.
Тут же, видите, одновременно ее еще и признали жертвой покушения, и якобы организаторы этого покушения получили 25 и 17 лет, хотя кому надо было покушаться на Симоньян, какова ее геополитическая значимость, не знаю, но мне в любом случае Симоньян танцующая и Симоньян говорящая вот, о новых ударах по Европе, она мне нравится гораздо больше, чем Симоньян больная, потому что чем меньше сочувствия, чем меньше вообще человеческих реакций эта женщина вызывает, тем это лучше. И в нынешнем своем виде она гораздо более откровенна в новых призывах ядерной бомбардировки на голову европейцев и так далее. Мне приятно, что она жива-здорова, мне о том, что она здоровенькая, говорили многие инсайдеры, я в такой цинизм счет не верил, но лучше, если так, опять же, нагляднее. И ей, она имеет все шансы при своем крепком здоровье и при сравнительной молодости, она имеет все шансы дожить до суда. Вот этого суда я ей очень желаю. Если она будет просто писать мемуары, безусловно, очень увлекательные, но совершенно бездарные, мое чувство справедливости не будет удовлетворено. Думаю, она сейчас нарабатывает на хороший международный процесс.
Чего мы будем вместе с нашими зрителями желать, ждать от ближайших 7 дней?
В ближайшее время Украина, как и собиралась, ответит. И ответит так, что мало не покажется. И, по всей видимости, опять политики Галявинского склада будут тахать по этому поводу. Мы будем сдержанно констатировать работу закона кармы. А российское население, вот это самое отрадное, и население Европы, будет все отчетливее понимать. Сегодня судьбу мира решает Украина. Чем быстрее мир это поймет, тем лучше для мира.
Спасибо, увидимся.
Спасибо и вам, пока, до скорого.
Пока. Спасибо вам, дорогие друзья, что провели с нами последние 45 минут. С вами было хорошо и интересно. Ну и не убегайте, не поставив лайк этому видео. Подпишитесь на канал, если по каким-то непонятным причинам на нас до сих пор не подписаны. Меня звали, зовут и будут звать Ренат Давлетгильдеев. Это были итоги с Дмитрием Львовичем Быковым. Берегите себя. Увидимся.